Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Это радиогостиная. Микрофон Олег Шевкун. За пультом Ян Латышинский. Пионерская зорька, писатель у микрофона, театр у микрофона, радиоспектакль, радио советских времен. Куча музыки, куча новостей, быстрый темп, напряженная дикция, напряженная презентация всего этого. Радио 90-х, начало 2000-х. Сегодняшняя непонятность. Есть радио, есть стриминговые сервисы, есть видео. Видео явно убивает радиозвезд или еще не убивает. Во всем этом будем сегодня разбираться с человеком, который видел все, ну или, по крайней мере, это все, и немножко больше. Николай Пивненко, радиоведущий, актер, как мне тут отрекомендовали его, шоумен, выясним, так это или не так. Николай, здрасте.
Всем привет, конечно же. Когда говорят «всем», говорят, что человек не может всем заниматься, но так получается, что по жизни вроде бы так и происходит.
Шоумен или не шоумен сначала?
Нет, ну шоумен — это что такое шоу? Шоу — это представление. Да. В общем-то, все мы занимаемся тем, что мы что-либо представляем, да, представляем тот продукт, который мы делаем. Вот так что можно сказать, что, наверное, шоумен.
Полтора года назад в первом выпуске радиогостиной Наталья Бехтина сказала о том, что все радиоведущие немножко актеры. Согласитесь, поспорите?
Я думаю, что нет обратной пропорциональной зависимости. То есть актер, как правило, даже самый хороший, редко бывает хорошим ведущим. Почему? Потому что актер, как правило, изображает что-либо.
Ну, а ведущий?
Или играет. А ведущий он есть, то есть он сам по себе.
Но ведь
вот
у вас
когда,
есть...
когда он начинает становиться актером, вот тогда плохо.
Но ведь у вас есть свой родийный имидж?
Вы знаете, так как благодаря тому, что все началось в 94-м году, никто этому не учил, поэтому как такового имиджа не было. Он просто сам по себе как-то выстраивался по ходу. Если можно назвать это имиджем, то, конечно, да. Скорее всего, нас делает человека из радио, делает прежде всего некий его голос. Когда ты его почувствуешь, тогда ты им уже играешь, и вот это и есть имидж, наверное.
Все началось в 94-м году. Да. Все это что? Я предполагал, что все началось существенно раньше.
Нет, в 94-м году я закончил университет в городе Днепропетровск, теперь это называется город Днепр. Вот, и так как тогда, кстати, сегодня день космонавтики, когда-то это был мой профессиональный праздник, потому что я заканчивал, то есть я должен был быть инженером-электриком.
Ух ты!
Да, ракет, земля-воздух, земля-земля, ну, там, KPI, все такое. В общем, я уже сейчас сам не вспомню, как это правильно называется, но мы учились на это.
Вы туда пошли, потому что было веление сердца, вот я хочу этим заниматься. Или веление родителей, или то и другое.
Ой, получилось так, я очень хорошо учился, это правда. Но я единственное, что у меня проблемы, конечно, были с русским языком, как, видимо, я готовился к работе на радио, вот, и с физкультурой. А особенно математика, физика, геометрия — это были мои любимые предметы, и сам Бог велел идти туда. И при этом я, конечно же, хотел пойти в театральное, но как это водилось в советское время, сказали банальную фразу, что вот сначала отучись здесь, а потом сделай то, что хочешь.
А драм-кружок в школьные времена был у вас?
Нет, в школьное время не было, но все, что только можно было в школе, я вел. Сам по себе. Оно само по себе. Ну, там всякие вечера, концерты, и дискотеки.
Ну,
массовки,
еще
тогда называлось массовки.
Массовки, да. Массовки, массовые мероприятия. Угу. Ну и что? И вот учились вы,
Ну, а потом 86-й год я поступил вот, в университет. Я, кстати, стал директором студенческого клуба, поэтому последние пару лет я фактически особо-то не учился. Мне самая страшная преподавательница такая была у нас. Очень много женщин, кстати, преподают именно ракетную технику, как ни парадоксально.
До сих пор?
Ну, тогда это было. У меня даже подписка была когда-то пятилетняя. Это давным-давно было. Теперь же можно... Я ничего не помню, даже если меня пытать будут. Все боялись ей что-либо сдать. Угу. Я в КВН не участвовал, все. Она меня посадила. Я вообще ничего не знал. Был уже такой период, такой уже дембель. И она мне говорит, а вы вот пародируете всех? И говорит, да, ну, спародируйте меня. Я спародировал, получил 4 балла.
За пародию?
Да, все меня ненавидели.
Да плохо вы спародировали, надо было на 5 сразу.
А зачем? Не, ну, это нечестно будет все-таки. Такая история. Вот, а потом просто 94-й год закончилось все тем, что никто не нужен был. У меня диплом был смешной по волоконно-оптическим линиям связи. Это все то, что сейчас связано с телефонами.
Да.
Вот. А закрытый какой-то, где-то какая-то книга была переводная тогда. Ну, сдал на 4, конечно, более-менее готовился.
Без пародии.
И все, безработный. Никто нигде не брал. А потом, я даже не знаю, можно ли это по радио рассказывать, но, скажем так, я был на то ли на дне рождения, то ли на свадьбе своего студенческого друга, и там очень ярко выступал, можно так сказать, в связи с мероприятием. И там был музыкальный директор еще ансамбля, тогда еще было модно, чтобы ансамбль был в ресторане. Он сказал, что вот у нас радиостанция открылась, не хотите ли вы прийти прослушаться?
Так.
Вот я подумал, что мне это приснилось, ну, рано утром, рано поутру, как водится. Оказалось, что у меня действительно станция есть. Вот примерно как здесь комната, примерно такая вот станция вся и была. В четырех углах сидели люди. И с 94 года, как я вышел 10 июля в эфир, так я из него и не выхожу.
То есть вы пришли в эфир, не имея никакого журналистского образования?
Кроме одного желания. Когда я был 10-летним мальчиком, смотрел программу «Время», я знал наизусть всех дикторов, я знал наизусть всю программу передач, что зачем идет. И, видимо, подспудно я предполагал, что я когда-то буду работать в СМИ.
Теперь вы, среди прочего, обучаете журналистов, ребят, которые ничего больше не умеют, приходят в 17-18 лет с тем, что «я в телевизор хочу».
А это сейчас так прозвучало, как «ага, сам не учишь, теперь обучаешь».
Не-не-не, а смысл учить, если вы сами пришли и разобрались, у вас было другое образование. Может быть, и есть смысл человеку получить другое образование, а потом уже, имея что-то за душой, приходить в журналистику.
Ну, это, кстати, позиция Владимира Познера, он не раз ее озвучивал. Я когда-то с ним тоже брал интервью, общался, мы спорили на эту тему. Мне кажется, что, ну, так, в принципе, любую профессию можно назвать не профессией. Всегда сравниваю с врачами. Если ему не покажут, как надо резать скальпелем, наверное, вряд ли он сам научится.
Все а журналист студии. Научится?
Нет, журналист не научится. Я пытаюсь учить их, чтобы они внимательно следили за миром, за тем, что происходит вокруг них, за людьми, и сопереживали и понимали, что нужно сейчас. Не какими-то кованными железными фразами общались или писали, или просто чтобы, знаете, как после хорошего фильма слеза, чтобы появлялась. Вот чему я их учу.
А я думал, этому нельзя научить. Это чуйка. Вот она либо есть, либо нет. Как музыкальный слух его можно развить, но создать его невозможно.
Нет, мне кажется, что не то, что научить, просто создать такую атмосферу, чтобы им хотелось самим попытаться в интернете искать не только какие-то развлекательные моменты, но и немножко что-то более серьезное. И когда мы делаем какие-то работы, я вам пытаюсь к журналистике добавить еще некую творческую составляющую.
Но вы сами пошли учиться не на журналистику.
Да, я пошел учиться не на журналистику. В общем-то, да, я даже сейчас по новым образовательным правилам...
Вы раньше... не подходите.
Да, раньше я был на должности доцента, мог быть, теперь я не имею права быть на должности. То есть я не уч, получается, по новой системе образования. Но, понимаете, в чем...
Терпит вас, терпит.
У меня есть одно «но». Я все-таки закончил ГИТИС, у меня есть образование режиссера. Слово «режиссер» написано в дипломе. Оно вот такое волшебное.
Помогает.
Что его можно, по-моему, использовать во всех профессиях. Режиссер машинного цеха какой-нибудь или еще что-то. Заканчивая просто эту тему, у нас в Московском педагогическом университете государственном ПГУ есть целый такой эксперимент, где студентов делят сразу на мастерские, и есть с первого такое. Курса они начинают работать как редакция. Мы такие, как бы, папа и мама, которые пытаемся им просто помочь. То есть с первого практически дня вперед съемка, то все, а как, а что, а вот давай.
Они ничего не умеют.
Они
бросаете,
делают. Да,
делают.
Прямо на амбразуру. Вот когда они приносят, мы начинаем обсуждать, почему так, так, недок. Мало того, где-нибудь ко второму курсу они начинают уже снимать такие работы, и мы их отсматриваем со всеми ребятами. И я говорю, вы сначала помолчите, давайте узнаем мнение всех остальных. И иногда заканчивается тем, что те, кто сделали ту или иную работу, говорят примерно так: я даже не представлял, что я такой шедевр снял. Понимаете?
Телевидение, радио, игра, актерское мастерство. Зачем вам все это сразу? Это три разные грани? Или есть что-то основное для вас и что-то дополнительное?
Я считаю, что все это звенья одной цепи. Может быть, вот опять же к разговору о журналистике. Это все-таки творческая работа. Мы знаем многих журналистов, которые стали писателями. Да, и мы даже иногда забываем о том, что они вышли из журналистской среды. И мне кажется, что это все вместе соединяет, оно соединяет все в какой-то единый клубок, и получается такой образ. Хотя прекрасно понимаю, что многие могут сказать: ай-яй-яй, надо чем-то одним заниматься. На пике карьеры у меня было 8 работ.
Да.
8 работ сразу же, да. Я бегал как... Да и сейчас бегаю. Ну и, конечно же, есть еще один простой вопрос, что профессия у нас такая, оно может все обрушиться сразу. А кушать-то что-то надо, кормить семью чем-то надо.
Николай Пивненко сегодня с нами. Мы говорим о журналистике, мы говорим о радио, мы говорим о том, сломалось радио или только находится на переломе, или не то и не другое. Вы можете присоединиться к этой беседе. 8-800-333-1706. Телефон бесплатный по всей России. 8-800-333-1706. Пишите нам через сайт teos.fm или через наше приложение, которое существует для основных мобильных платформ. Приложение «Радио Теос». Пишите, и мы встретимся буквально через несколько секунд после короткой отбивочки.
Радиогостинная. Говорим о главном, и не только.
Николай Пивненко, когда начали слушать радио, вы говорили о том, что были хорошим слушателем. Когда стали им становиться, стали становиться жутко? Ну, ладно.
Ну, я скажу так, что самое, наверное, глобально, когда я погрузился в эту атмосферу, это была армия, потому что тогда армия тоже, как и вся страна, в перестроечный период начала расшатываться. Можно было пользоваться радиоприемничками такими маленькими. И всегда можно было ходить где-то слушать. Появились программы на радио «Юность», на «Маяке». Очень много было таких. По-другому начало все звучать. Конечно, еще не так, как современное радио. Вот. И было ощущение, что... Вернее, не было ощущения, что ты станешь сотрудником радиостанции и будешь что-то там творить. Но было полное погружение в эту атмосферу. Плюс, конечно же, радиоголоса, которые мы слушали, как все невоспитанные мальчики. Сева Новгородцев, город Лондон, BBC.
Я с ним интервью делал, он великолепен.
Да. Я тоже Сева Новгородцев. В период моей работы на телеканале «Ностальгия».
У вас проект общались. С ним был, по-моему, да?
Он свой проект делал. Я делал проект по программе «Время», там старинный. Но когда через некоторое время ты видишь этих людей, конечно, восприятие, как будто в то время возвращаешься.
Это ощущение, которое тогда было, радио вдруг стало разговаривать с нами. То есть не просто вещать откуда-то с высока, говорит Москва, тогда, а вот разговаривать.
Не командовать, человек. Не командовать, а разговаривать. И когда у меня спрашивают вот студенты, да и даже не спрашивают, я им пытаюсь рассказать, что был вот такой период, они не верят в то, я им показываю какие-то записи, аудио, да, где вот... Да, от советского, там, ну, информбюро – это одна история, а есть еще, например, когда от Центрального комитета Коммунистической партии СССР и перечисление минут на 15.
Да, и понеслась.
И вот что интересно.
Дикторы дочитали, не ошибались.
Да, в 90-х годах все это свернулось, их бедных всех выгнали, и выгнали очень жестоко, я со многими потом общался, вот опять же на проекте ностальгическом, практически со всеми дикторами, и радио, и телевидение. И просто пришли новые люди, которые, в общем-то, ничего не умеют делать, кроме того, что они привнесли, вот как я в жизни говорю, так и по радио. Или на радио. И многие начали ударение неправильно ставить и так далее. Но появилось ощущение глотка воздуха такого, что с тобой разговаривают персонально. Программы, я помню, первые программы поздравлений, когда люди дозванивались по телефону, и как-то так очень... Это радио? Как-то испуганно.
Я правда попал.
Да, как будто сейчас его заберут куда-то. И заказывали песни. Ну, потом, конечно, уже это вошло в моду. Да. Сначала отменили программы поздравлений, потому что дозванивались одни и те же. Потом решили по факсу поздравлять. А потом вообще как-то свернули эти проекты. И сами радиостанции, которые открывались в FM-диапазоне, ну, она называлась не государственная радиостанция, в разных больших городах, в Москве-то своя была история, но они крутили все подряд. Плейлист мог быть таким. Ну, во-первых, всю музыку достали, которую нельзя было крутить на радио. То есть мог быть, например, Валентина Толкунова, потом группа «Леся песня», «Битлз», Михаил Шуфутинский, «Лед Зеппелин» и какой-нибудь Вадим Казаченко на закусочку.
Ну такой да, специализации не было.
Да, в этом была своеобразная прелесть.
А радио середины 70-х и середины 90-х – это, как говорят, две большие разницы. А радио середины 90-х и 2017 года?
Ну, я, когда закончил там свою работу, и так получилось, что я уехал в Москву, ну, я просто начал ощущать, что все, что можно в родном городе, я сделал.
В Днепропетровске.
Да, потому что я работал одновременно на радио, на телевидении, на лучшем тогда телеканале и на лучшей радиостанции. Ну, как лучшее, мы же всегда все называем самое лучшее.
Ну да, свое.
Вот. Ну, я успевал везде, короче говоря, и почувствовал, что либо я сейчас остаюсь на этом этапе и больше дальше не двигаюсь, либо я пытаюсь опять начать все сначала для себя. Я люблю начинать сначала.
Не боитесь?
Боялся. И так получилось, что начала меняться конъюнктура. Были некоторые моменты, были выборы на Украине, там постоянно же потом выборы были. Вот. И поменялось руководство, которое не хотело платить деньги. Был такой период, не платили деньги, а мы работали. Ну и как-то надо было искать. То есть очень много сошлось событий, что нужно ехать в Москву. Я приехал в Москву поступать в ГИТИС. Неожиданно поступил. И стала другая проблема. Нужно платить какие-то сумасшедшие деньги. Вот. Мне помогали люди на определенном этапе, мои днепропетровские или днепровские, как сейчас говорят. Uh-huh. А потом мне просто позвонили из радиостанции, могу, да, назвать?
Да, конечно.
«Серебряный,
да,
конечно, дождь». И сказали, что вот Дмитрий Советский хотел бы с вами переговорить. Ну, это закончилось тем, что я работал на «Серебряном дожде» директором службы новостей почти 7 лет.
Так,
с Соловьевым, с Гордоном, со всей этой нашей радио-телебандой.
Слышали. Но так к вопросу. Я понимаю, что середина 90-х для вас было радио не в России, а на Украине.
90-е это становление. Так. 90-е это становление. Это попытка разговаривать с человеком пока просто так. А начало 2000-х годов это попытка выстраивать... То есть радио пыталось, ну, если не командовать, то предлагать какие-то модели существования. То есть и музыкальные модели, и политические, экономические. То есть просто...
Все-таки задавать тон какому-то
программинг, дискурсу. Да, программинг. Mm-hmm. В общем-то, есть такое понятие в педагогике журналистской, кстати. Образовательная функция, да, социальная функция. Все это работало. Mm-hmm. Потому что поднимались какие-то темы. И говорилось обо всем том реальным языком. То, что, на мой взгляд, сейчас исчезло из эфира радиостанции. Я не в плане там политических, экономических вопросов, а в плане того, что мы перестали обращаться конкретно к слушателю. Многие журналисты не слышат и не понимают. Они говорят в пустоту, а надо ощущать. Вот это вот огромное, это, как бы это сказать, культурно, хотел сказать массу, но нельзя же так людей массой называть. Но это некая третья планета, которая всегда существует на твоей орбите. Если ты ее забываешь, то ты можешь говорить все, что угодно, петь, кричать, хохотать или плакать. Никто тебя не услышит, ты никому не нужен.
Вот для нас, для сотрудников христианской станции, это особенно важно, потому что Бог видит каждого человека лично. Вот не массы, как у Маяковского, да, единица, угу. Кому она нужна, там массы, вот в партию сгрудились малые, вот тогда вот враг.
Звучит так красиво как.
Красиво, но оно звучит дико, потому что радио, говорящее к массам, оно не говорит никому, оно не развлекает никого, или как?
Ну, я вот тут в данном случае, как ни странно, приведу пример главного конкурента телевидения. Вот когда человек смотрит в камеру, я всегда говорю своим студентам, вам нужно так смотреть в камеру, чтобы глаза ваши оставались не впереди камеры, да, на господи, боже мой, как называется, на самой камере, забыл это название, или на линзе, да, скажем так.
На объективе. Чтобы,
на объективе, вот. Слово «объектив» – хорошее слово.
Ян Латышинский, спасибо большое.
Да-да-да. А надо, чтобы проходил этот взгляд вот через этот объектив туда, вне камеры. Там совсем другой мир. Как Гарри Поттер, который пытается на вокзале исчезнуть через стенку. Вот так должен проходить взгляд. И точно так голос радиоведущего, он должен почувствовать, что вот в эту минуту, как только ты начинаешь что-то придумывать и быть не самим собой, голос, идет команда слушателю, и он отторжение начинается.
А как вы думаете, вот тот факт, что ведущий на телевидении может установить зрительный контакт с аудиторией, его можно, ну как бы вот хотя бы односторонне, но все-таки кажется, что устанавливает. Можно сказать, что это и есть одна из причин того, что телевидение сегодня все-таки популярнее, чем радио?
Нет.
Мы перед микрофоном?
Нет. Нет, я считаю, что телевидение не популярно. Телевидение сегодня работает очень часто в режиме радио, за исключением, может быть, каких-то картин, фильмов. И то фильмы можно вполне себе посмотреть, причем как законным, так и незаконным способом, пока в интернете, там, где нужно смотреть. Все, что касается информационных программ и всяких смешных, да, в основном слушают телевизор, и только так вдруг вроде повернулись, о, что-то там интересное. Все сейчас идет фоном. Обратите внимание, фоном идет не только радио, телевидение, СМИ. Фоном люди идут, которые сидят в кафе напротив друг друга и даже не смотрят, занимаются в своем смартфоне, и это тоже существование фоном. И поэтому, чтобы этого не происходило, нужно смотреть в глаза. Это можно делать и с помощью радио, и с помощью голоса.
То есть опять мы друг друга не замечаем?
Угу. Это очень удобная позиция. Потому что никто не хочет особо размышлять, а когда тебе говорят, как правильно делать, причем самое интересное, вот рекламный такой подход, тебе нужны эти таблетки, тебе нужно столько-то денег, тебе нужно это сделать и так далее. Человек получает некие команды, да, как собачка или как обезьянка. Вот когда это происходит, тогда, в принципе, либо ты выбираешь это и существуешь, все покупают эту машину, ты покупаешь, все продают машину, ты, все покупают доллары, ты покупаешь, все продают доллары, ты продаешь, и непонятно, нужно тебе это, не нужно.
Ну, так вместе весело шагать по просторам.
Вместе весело шагать. И поэтому, когда пытаешься человеку просто сказать в эфире, ребят, а вот так, если... И вдруг понимаешь, что вопрос как, кого-то в тупик, например. Может, например, я проводил с своими студентами очень интересное ток-шоу мы репетировали. Вот слово «любовь», элементарное слово, да? Угу. Любовь во всем его... ну, возможности. Да? Любовь
значений.
К человеку, любовь к животным, любовь между мужем и женой и так далее. И одни должны были защитить это чувство, потому что это главное чувство человека. Ну, если не главное, то одно из главных, как бы, ну, разумно. Так, да? Вторые так. должны были доказать, что ни в коем случае, что любовь – это опасно. Оно, сердце болит, эти переживают друг от друга. Ой, кошмар какой-то. Вот. И получается, что всегда проще доказать, что вроде бы нам противоестественно. Доказать, что любовь – это хорошо, казалось сложнее, чем доказать, что любовь – это плохо. Там больше доводов. Любовь – это химия, любовь – достаточно таблетки принять, животными то сё, 30-10, аллергия и так далее. Всегда проще доказать то, что хуже. А лучше невозможно доказать. Может, поэтому люди пугаются быть лучшими. Что-то я так прямо закрутил.
Вы делаете ток-шоу со студентами. Слушайте, они у вас на крик там не срываются?
Бывает.
Получается, кто кого перекричит?
Важно, чтобы сделать их интересными. Чтобы они были интересными. Вот я сейчас участвую как продюсер в проекте такой есть университет. Это студенческие редакции со всей страны. Причем не только журналистские, вот что очень интересно. А того же, те же физики, те же химики, да?
Да, они... там великолепные работы, кстати.
Да,
я видел эти работы.
Да, и... Они придумывают некую свою журналистскую ситуацию. Они придумывают новые подходы. Они, внимание, не смотрят телевизор и практически не слушают радио. Хотя они знают, что оно существует. И, может быть, благодаря этому они делают какие-то новые проекты. И поэтому с ними нельзя руководить старыми какими-то вот инструментами. Просто можно немножечко сказать, вот для того, чтобы лучше видео было, надо так снять. Для того, чтобы лучше голос был, да, надо пустить немножко вот сюда. Но они снимают вещи совершенно интересные. И
Они по-другому делают, они не зациклены на опыт слушателя, о котором мы с вами тут говорили.
Вот у меня девочка одна, тоже она стала номинантом в университете, была задача «День города». Большой праздник всегда у нас, да? Ну, казалось бы, я сделал три группы. Одна группа у меня делала радиоверсию, другая делала версию телевизионную, как репортаж. Третья версия снимала художественное кино, четвертая версия – документальное кино. И вот документальное кино девочки сняли очень... Где они в Москве это нашли? Я не знаю. Но я ощутил себя в каком-то поле, и так все совпало, и цветочки, и дом развалины какие-то. Все совсем другая история, что вот дом... Здесь жили люди, и вместе с тем, что дом разрушен, уходит какая-то история, мы теряем что-то. И в итоге не я, ни в коем случае, а вот члены жюри так проголосовали, что они попали в короткий список. А другие сделали такую смешную историю, сериальчик такой студенческий по поводу «Дня города», как там девочка одна бегала, причем снимали в Москве, вот среди толпы, и были такие моменты, прям как в кино.
Вот. Ну и что? Вы не боитесь, что эти студенты рано или поздно придут в так называемую профессиональную редакцию?
Где их никто не ждет.
Во-первых. А даже если ждут, они скажут, так, ребята, мы сейчас вам покажем, как работать. И обрубят все эти острые углы, не острые углы, особенности. И будут они выдавать обычные материалы обычными телевизионными радиоголосами, которые и так всем уже приелись.
Может быть. Никто этого не исключает. Вот поэтому я и пытаюсь расширить их гамму. Вот поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, что когда ты больше знаешь своих инструментов, ты можешь снимать, ты можешь как оператор работать, ты можешь работать в кадре, ты можешь работать как тоже такая фантастическая профессия сценарист. Это можно везде, в принципе, устроиться. Я сценарист. Да, можно работать ведущим. В конце концов, мы знаем историю многих известных людей, которые заходили вообще со служебного хода. Если у человека есть желание, он обязательно им станет, им будет. Главное, не опускать руки. Поэтому я их учу, чтобы они чуть лучше понимали, вернее, не то, что лучше, а точнее понимали жизнь, тот мир, в котором они живут, понимали, что нужно сегодня, как есть такое еще слово жуткое, социуму, да, а я это называю людям. И чтобы людям, они могли людям, не врать прежде всего себе, и если им придется, опять же, есть законы компании, которые... Ты либо подписываешь договор и говоришь, что мы вот там что-то не обсуждаем или что-то не рассказываем, или проталкиваем какую-то идею. Это одна история. Либо ты на вольных хлебах. Тем более, что я считаю, эпоха программинга, когда кто-то сидит и думает, так, какой у нас будет эфир? Утром у нас будет это, днем это, вечером. Проходит. Сейчас приходит время контента. Если ты становишься суперсценаристом, к тебе приходят люди и видят, что твоя фамилия в роликах где-нибудь там в Ютьюбе или в Рутубе, где угодно. Ага, ух ты, так это вот он пишет, давай-ка я к нему зайду. А у него там 500 тысяч просмотров, значит, он чего-то достоин. Человек может сидеть дома или работать тем же голосом, озвучивать что-либо, или в кино сниматься, или свои ролики создавать. Я их даже учу, что вы сейчас уже, пожалуйста, делайте свои работы, делайте контент. Теперь программингом занимаемся мы, слушатели. Если я хочу слушать Шуфутинского, потом Лед Зеппелин, значит, я это и буду. Я вообще думаю, что скоро будет такая быстренько программа, что я заполняю, как вот в Фейсбуке мы заполняли, нас заставляли, или ВКонтакте, я буду заполнять. Что я люблю? Люблю там такие-то группы, там 10 список, таких-то. И потом по всему миру, ну, возьмем такого нейтрального, Челентано. И там мне будет приходить сообщение на телефон. Сегодня Адриана Челентано поет. На итальянском радио там такое-то. На испанском радио такое-то. В проекте это-то-то-то. И я буду выбирать. То есть вы будете для меня делать, уважаемые сотрудники, журналисты, СМИ, а я буду себе программировать. И надо попасть в этот пул.
Но смотрите, с музыкой-то это уже работает. Стриминговые сервисы, собственно, так и устроены. Вы выбираете песни, выбираете композиции, выбираете группы. Вполне вероятно предположить, что также будут выбираться и материалы журналистские. Но тогда редакция, как мы ее знаем сегодня, не нужна?
Тогда нужен редактор-продюсер. Вот я сажусь в интернете и понимаю, у меня есть некий свой радиоканал. Он может быть, как тогда мы начинали. Мы начинали, 4 часа эфира у нас было. До нас шла программа вот эта вот «Сегодня та-та-та-та», и вдруг бу-бу-бу-бу-бу, и начинаются совсем другие голоса. Вот, и заканчивать мы должны были через 4 часа. Потом было 24 часа. Так вот, будет какой-то продюсер, который должен предложить миру на своей площадке некий контент. И у него будет возможность сотрудничать с вами, с каким-то там русскоговорящим человеком из Канады, или наоборот, с типичным канадцем, который пытается говорить по-русски. И к музыкальному вот этому миру, который тоже сегодня, поверьте мне, на мой взгляд, может быть, я старею, не блещет такими прямо музыкальными золотом такого
этого
музыкального.
Этого студентов спросить, они расскажут.
Да, они расскажут, они знают. Но вот, но и говорящие вещи. Что такое радиорубрика? Как ее можно записать? Либо ее в прямом эфире нужно выпустить. Вот придет время редакторов-продюсеров. Может быть, даже... Уже когда-то я был директором службы новостей на другой радиостанции, и... Позвонил мне один человек, говорит, я живу в Санкт-Петербурге. Я говорю, ну, приятель, ну, в Москву, надо же на работу приезжать. А зачем? У меня оборудована студия. Я буду вам просто записывать новости и высылать. Это же очень удобно, согласитесь. Поэтому мне кажется, пугает их след... нас пугает то, что они приходят на наше место.
Конечно.
Я им всегда говорю, ребята, пока я еще молодой, вы меня не сдвинете. Вот. Для того, чтобы меня сдвинули такого, как я, вот этих наших веселых 90-х, мы же тоже по-своему лихие были, нужно предложить какую-то свою работу, какой-то свой подход. И нужно готовить быть человеком-контентом уже к окончанию вуза. Вот такая задача, мне кажется, стоит.
А теперь смотрите, есть человек, который нас слушает и который понимает, что ему есть что сказать. Если раньше для этого нужна была станция, нужна была видеопрограмма, видеоканал и так далее. Сейчас он может, ну вот как вы, включили телефон и транслируете.
Да.
Вот от желания что-то сказать, а у нас верующая аудитория, многие хотят сказать о том, что для них важно, и для нас важно сказать о Боге, до того, чтобы это услышали И чтобы это захотели слушать, они захотели выключить. Ибо много того, что говорят, а хочется выключить. Путь-то огромен.
Вы знаете, я вам скажу так, что никогда не будет, нет такой радиостанции, ну, может быть, только в лучшем мире, которая стопроцентно любима, и все готовы прямо с утра до вечера ее слушать, или хотя бы один час. Всегда вот Володя Соловьев, с которым мы работали, Владимир Рудольфович Соловьев, который сейчас работает на радио 1.
Да, теперь вот так.
Да,
даже не на радио, что ему радио? Что ему радио?
Да, и на... Вот, ну, много работает. Он очень просто поступал. Когда кто-нибудь дозванивался и начинал говорить что-нибудь, критиковать и так далее и тому подобное, элементарно. Ну, выключи радио. А что ж ты слушаешь?
Есть люди, которые слушают, у них, знаете, такое вот внутреннее такое самоистязание. Нам иногда пишут, вы знаете, вас слушать невозможно. И пишут снова и снова. И ты понимаешь, что уже несколько месяцев человек слушает и пишет.
Правильно, но они не понимают, что тем самым они подзадоривают ведущего, и он как бы еще специально работает и на них. Работать надо на разную аудиторию. Я всегда говорю своим студентам. И вот у вас сейчас спрошу, можно так вопрос на вопрос?
А давайте.
А как вы считаете, какая главная задача стоит у журналиста? Ну, например, у радиоведущего. Вообще, вот самая глобальная.
Глобальная задача? Угу. Ну, я бы сказал так, установить диалог с аудиторией. Все и правильно. Настроиться на ту волну и настроить аудиторию, чтобы потом уже вести туда, куда, собственно.
Но это вот все красиво звучит прям. Сейчас прям как вот в учебнике звучит. А на самом деле?
Чтобы слушали.
А чтобы слушали, что надо? Кем надо стать?
Ну, формально профессионалом, но интересным человеком.
Так.
Собеседником.
Популярным.
Хорошим.
Популярным.
Да ладно, популярным можно и в узких кругах.
Нет, я вот как раз рассматриваю популярным. Что означает популярность для человека, работающего в публичном средстве массовой информации? Ему дано право, я уж не знаю кем, но дано право высказывать некое свое мнение. И он должен понимать, что это мнение может быть услышано, и этим мнением кто-то может, дорожить, кто-то может воспользоваться, кто-то может воплотить в жизнь твои какие-то там идеи. Поэтому популярность – это не цветы в машину и аплодисменты публики. Это очень большая ответственная работа. И это право надо заслужить, ну, на мой взгляд. Вот поэтому, когда студент, да и любой ведущий, молодой, радио или телевизионный, попадает в эти вот, на испытательную площадку, и вдруг... Ему, как футболистам, да, начинают платить огромные деньги вдруг. Ну, где-то, вот как-то зацепился. И голова идет кругом, а старички ворчат. Ну, что же ему сразу так все-то? Угу. Вот, если он сумеет эту замечательную площадку воплотить в то, чтобы повернуть ее именно к ответственности за то, что он говорит в эфире. Причем это может быть развлекательная программа. Вот Павел Воля, пример. Мы вели, вернее, очень дружили с «Динамитом», он такой замечательный был, с Володей. И они вели программу очень веселую, совсем, конечно, не имеющую отношения к людям серьезным, так скажем. Но mm-hmm. когда вот Володя ушел из жизни, причем я с ним разговаривал незадолго до этого, внезапно, и было отпевание в храме, и когда... Да, и до этого Воле, насколько мне известно, может быть, это легенда, но, по-моему, это правда было. Ему предложили, что давай ты останешься одним ведущим, а «Динамит» пусть, значит, мы его уберем из кадров. Угу. Воля сказал, что я тоже тогда уйду. Я просто видел, как он простоял вот довольно долго вот всю эту процедуру, когда отпевали Володю. И, собственно говоря, какое-то совсем другое отношение к человеку, правда? И я понимаю, что я ему больше верю. А когда люди просто, ну, придумывают себя, это, конечно, тоже хорошо, но когда за тобой ничего нет, очень трудно держать это все в себе. Очень трудно все время быть, я вот на самом деле такая, или я на самом деле такой. Я думаю, что они когда... Вот Никита Джигурда, у нас даже с ним был один замечательный художественный руководитель. Мы с ним общались очень давно, когда он был совсем другим. Но теперь он в образе, он не может из него выйти, потому что это смертельно для него. Я думаю, он приходит так домой.
Это тот имидж, о котором я говорил в начале. Я спрашивал, а что, разве нет имиджа?
Но вот это, он, мне кажется, немножечко безответственный. Вот так бы я сказал. Как я какой-то правильный сегодня.
То есть прикрывание себя имиджем?
Да, нельзя. То есть имидж должен как-то быть оправдан чем-то.
Николай, а я все-таки с вами не соглашусь, и вот почему. Легко. Когда вы говорили о том, что вот, дается право высказать мнение, мне кажется, что вы говорите как человек, выросший на советском радио. Я, правда, тоже на нем вырос. Но смотрите, ведь сегодня площадку может создать каждый.
Да.
Создайте аккаунт в соцсетях, к вам начинают присоединиться люди. Если начинают, они могут не начинать. И вот по мере того, как они начинают, вы имеете право высказывать, вы в любом случае имеете право. Я имею в виду, вы имеете право быть услышанными. Так не нужна современным людям радийная или телевизионная площадка? Они ее сами сделают?
Все правильно, но так устроены люди, что даже в одной самой любимой компании друзей, я даже не беру семейную, да, всегда есть лидеры, всегда есть кому прислушиваются. И очень часто есть вожаки, есть кто-то, кто принимает решение. А, давайте мы пойдем сегодня на футбол. Ну, давайте пойдем. А давайте не пойдем сегодня на футбол. Это я, конечно, очень сейчас банальный такой пример привожу. Я говорил о
Но
другом.
Но он понятен.
Я говорил о другом, что если я даже предлагаю как некой компании пойти на рыбалку, я беру на себя ответственность. Я что-то знаю. И люди меня почему-то слушают. Ну, понятно, что есть и преступники, у которых тоже есть свои вожаки. Мы не будем сейчас эту историю рассказывать. Но здесь я имею в виду ответственность.
Но они тоже берут ответственность, конечно, и потом отвечают по полной программе.
Да, отвечают по полной. Но я говорю об ответственности, что если ты что-то говоришь в Ютьюбе, или ты где-то просто рассказываешь про то, какую ты косметику сегодня на себя наложила, такое же тоже есть популярное, конечно, да? Значит, кто-то делает это несколько лучше, чем иной. К чем-то берут, как, какими-то, может быть, подходами. Но я говорил об ответственности, что ты в состоянии почувствовать, что ты можешь повлиять на людей. И тогда ты увидишь этого третьего человека. Мы же их не видим с вами, мы не знаем, кто нас сейчас слушает.
Ну да.
А так ты как будто бы в некое пространство выходишь. Вот я о чем говорю. И, кстати, вот тема «Радио умерло, не умерло». Ведь радио было придумано для ленивых людей. Понимаете? Радио для человека, которого ему не нужно не смотреть ничего. То есть включи и слушай. И смотрите, даже в интернет нужно зайти. По телефону, в телефон нужно зайти. А радио сиди и слушай.
Ну, и да, потом... кнопочки нажимай, если станция переключится.
Почему еще радио не умрет, на мой взгляд? Как, собственно говоря, наверное, и видео. Я вообще-то даже называю теперь видео-аудио. Скорее вот так вот правильно называть. Плюс мультимедиа. Сочетание видео, аудио и текста. Вот мультимедиа объединяет эту всю систему. Так вот, радио чем еще важно? И телевидение. Если идет прямой эфир, как вот у нас с вами сейчас, важно то, что есть эффект сопричастности. Вот я могу сейчас прийти домой и поставить запись фильма «Ирония судьбы» с легким паром?
Можете?
Могу. Но я буду знать, что я один его смотрю. И у меня будут другие ощущения. А когда я смотрю, ну, грубо говоря, со всей страной, у меня другие ощущения. Вот понимаете, вот, возможно, это тоже играет роль.
У вас во время эфира несколько раз пищал телефон. Я подозреваю, что это могут быть отклики на вашу трансляцию в Фейсбуке.
Давайте сейчас сделаем... Надеюсь, хорошую.
Давайте сейчас сделаем вот что. Мы поставим наш коротенький джингл, а вы пока посмотрите, может, есть что-то интересное. А то пишет человек, а мы ему даже не ответили. Это «Радиогостиная». Встретимся буквально через несколько секунд.
«Радиогостиная». Наши двери открыты для всех.
Николай Пивненко сегодня в нашей студии. Мы говорим о радио на переломе или уже сломалось. Выяснили, что не сломалось. Выяснили, что все-таки на переломе. Выяснили, что в чем-то мы согласны, в чем-то мы не согласны. Да это и нормально, друзья. Вы с нами тоже ведь в чем-то согласны, в чем-то не согласны. А слушаете ведь. Звоните 8-800-333-1706, пишите telos.fm. Даже если вы будете слушать нас в записи, знаете, в чем фишка современного радио? На запись тоже можно отреагировать. Позвонить нельзя, но написать можно.
Да.
Мы это обязательно прочитаем. Мы прочитаем. Николай, я не знаю, это неподготовленный момент. Там были реакции какие-то или это просто сторонние вещи?
Нет, там спрашивают, где я, что я, как я. Ну, мы же сейчас все живем, мы обязательно должны посмотреть, чего происходит.
А как же?
Потому что если ты телефон вдруг забываешь дома, я один раз забыл и поехал на поезде, я думаю, я сойду с ума. Иногда хочется себя отключить от этой некой пуповины под названием информация. Но, с другой стороны, вот у нас уже не так много времени остается, я хотел бы продвинуть еще такую идею, что я тоже делаю со своими студентами. Они, конечно, смешные, я же их вижу, вот у меня будет в этом году первый выпуск, четвертый курс. Я пытаюсь им дать, чтобы они продвигали некую искренность. Когда я начинал работать на радио, я все-таки очень скрупулезно, что ли, относился. Ну, сначала я восхищался собой, наверное, вполне естественно. То, что ты сидишь и что-то... У меня есть где-то там записи первого эфира такие смешные. Здравствуйте, ля-ля-ля, прямо вот такая ласка-ласка. А потом я понял, что надо работать и надо готовить программу. И я начал с людьми общаться. Я обожал интерактивные эфиры. Мне обязательно нужно было, чтобы кто-то дозвонился, и эти голоса, и чем их было больше, они были разные. Кто-то хвалил, кто-то ругал. И вот это такое было знакомство, как на сцене ты находишься и отвечаешь на записки. Но сегодняшнее радио, сегодняшнее телевидение, его так много, можно прям по направлениям оно разбито. Но нету, вот на мой взгляд, или есть, но в малом количестве, неких таких искренних эфиров, когда ты просто сидишь и говоришь, что сегодня пятница, всем хорошо. Ну, потому что завтра суббота, воскресенье, как это обычно диджеи говорят. То есть понедельник, ой, как плохо, что понедельник, как будто бы они не на любимую это работу
уже,
пришли.
Да, это уже обобщение всем
да,
хорошо.
Да, ну, традиционно ладно. Такое. Ну, а да. Ты вдруг говоришь, пятница, вот вам всем хорошо, а мне плохо. Вот а мне вот что-то, вот плохое у меня что-то настроение. Вот помогите мне, вот поднимите настроение. У нас был проект на «Шансоне», назывался «Многослов». Мы вместе с Андреем Марковичем Максимом, есть такой известный журналист, вели его. И Новый год, должен быть новогодний эфир, ну, праздничный, да. А мы решили взять тему, ведь на Новый год сотни тысяч людей одиноки. Им некуда пойти встретить Новый год. Они понимают, что вот все празднуют, а им даже елку не нужно покупать. Они при этом могут быть абсолютно здоровы. Ну, как-то не сложилось. Вот. Их никто никуда не зовет. И поэтому мы открыли телефон для тех, кто не любит Новый год.
Классно.
Это были сумасшедшие звонки. Это были такие истории из жизни. И мы даже попытались там кого-то как-то свести по телефону, чтобы они встречали Новый год вместе. То есть с возвращением или с появлением вот некой искренности, и когда люди не будут бояться говорить в эфире вещи необходимые, не политические, не экономические, не какие-то там вот «я все знаю», а просто общаться по-людски, что-то заболело, что-то там как-то так и так далее. Вот, знаете, такой эффект кино хорошего, когда ты смотришь, и вдруг ты не понимаешь, и плохой финал или хороший финал, у тебя слезы, у тебя мокрые глаза, ты не можешь с собой ничего сделать, потому что кино удалось. Либо ты радуешься таким образом, либо ты сопереживаешь. Должно быть возвращение искренности, тогда ничто не умрет.
Кажется, Виктор читает ваши мысли, прислал тут мне сообщение на e-mail в ответ на этот эфир. Я хочу, чтобы по радио со мной разговаривали, а не делали вид, что разговаривают.
Абсолютно
верно. Вот это самая искренность, о которой вы сейчас говорите.
Мало того, я думаю, даже можно простить. Я же говорил вам, помните, вначале я сразу сказал, что по русскому языку у меня всегда было 4.
Ну и?
Вот, даже можно простить, если ведущий немножко ошибается, не знает, где поставить ударение. Ну, для этого есть самые разные радийные приспособления. Ну,
да, советское радио было эталоном, но...
Но оно было холодным, да. А сейчас как-то бестолковые бывают, прямо скажем. Голоса какие-то все одинаковые. Когда ты не веришь этому, а как только ты вдруг слышишь... Я вот девочкам говорю, понимаете, что... Женский голос низкий на радио сейчас – это такое достояние, что его просто лелеять нужно. Их практически нет. Это вернется обязательно. И еще раз говорю, надо делать свой контент, пытаться самим как-то предложить себя, и, может быть, вас кто-то заметит и пригласит на работу на радиостанцию.
А теперь смотрите, для того, чтобы разговаривать с людьми, для того, чтобы делать свой контент, для того, чтобы тебе было что предложить, у тебя должно быть что-то за душой, должно быть что-то в сердце. Если ты пустышка, эта пустышечность услышится у микрофона. Или, может быть, пустышка, которая говорит с людьми своего уровня, и им это круто.
Нет, я, ну, во-первых, люди уровня, такая позиция вот. Сложная, я не согласен.
А я же специально и спрашиваю.
Мне кажется, что ну, трудно разделить людей, потому что в любом человеке, наверное, ну, я сталкивался просто в таких ситуациях. Иногда совершенно неожиданные люди, и ты чувствуешь, что они гораздо, ну, не то что лучше тебя, но богаче, что ли. Вот так, скажем, не в финансовом смысле, а в духовном.
То есть девочка, которая хихихаха, это да, еще не значит, что да, у микрофона и по жизни она будет да, пустышкой.
Тут мне кажется, что очень важно понимать, что то, чему я, собственно, стараюсь ребят своих и учить, чтобы они как-то одновременно работали головой, душой и сердцем. Это очень тяжело, потому что голова подсказывает одно, сердце другое, душа третье. Иногда такой вариант бывает. Я не имею тут в виду голосу и сердцем, заменит этот девиз. Понятно. Но попытаться со всех сторон. Ведь самое главное, должен быть конфликт. А конфликт, если я ведущий, я должен уметь защитить обе стороны, но подвести слушателя к той, которая мне кажется более-менее правильной.
То есть вы все-таки для него какую-то нормообразующую функцию выполняете?
Естественно. А зачем же мы тогда сидим и что-то рассказываем? А либо вот... наоборот. Либо я... Сейчас очень модная такая функция. Я чего-то не знаю. Я говорю, позвоните мне, пожалуйста, расскажите.
Вы делаете вид, что не знаете, как преподаватель на экзамене.
Нет, нельзя всего знать. Я, кстати, очень благодарен своим студентам, потому что они дают определенную жизнь. Ты в таком тонусе все время находишься, что ты вынужден, ну, хотя бы не отставать от тех... я всегда вижу, когда что-то вот неинтересно. Значит, сегодня что-то не то рассказал. Как только мы начинаем обсуждать то, что более-менее им интересно, я понимаю, что в тренде, в бренде, как угодно.
Вот. В 90-е годы был такой анекдот. А чё, Бах, Бетховен, это такие чувачки, которые музыку для наших мобилок писали.
Да-да-да.
Вот не будет анекдот 2000-2017 года, что вот такие-то, такие-то ведущие, это же такие чувачки, которые фон в наших машинах обеспечивают.
Ну, опять же, о чем говорить, как общаться, да, это сложно. Наверное, мы немножко растеряли этот... ну, вот этот подход к слушателю. Но просто нужно уметь перемещаться себе мысленно и разговаривать с этим человеком, сидя на его пассажирском кресле. Но при этом не быть поводырем у него или соглашаться на все его прихоти, а быть собеседником на равных. Вот так, наверное.
Ваша задача как радиоведущего – определять тренд, попасть в тренд, удержаться в тренде, и то, и другое, и третье, или не то, ни другое, ни третье. Я имею в виду тренд именно развития радио.
Мне кажется, надо чувствовать слушателя, а он, кстати, единственный знает, куда надо двигаться, только слушатель. Как бы мы ни считали всевозможные рейтинги, только слушатель может нам указать истинный путь.
А вы противоречите себе, потому что, с одной стороны, говорите, что вы задаете слушателю направление, а сейчас сказали о том, что только он вам укажет истинный путь.
Потому что выползать вместе надо, друг друга вытягивать. Из чего-то не очень хорошего.
И не очень понятно, кто первый?
Да, иногда, может, и слушатель вытянет тебя. Ну, вдруг ты пришел в плохом настроении, тебе где-нибудь, как-то, и вдруг начинаешь, плохое настроение, а трудно же в этом признаться слушателю. И вдруг кто-то перезвонит и говорит, а что вы сегодня такой злой? И ты как-то, опа, и начинаешь. И вдруг можешь рассказать свою историю. И пошли звонки. Ай-яй-яй, кто вас обидел и так далее.
Я скажу, что здесь на христианском радио такое бывает. У тебя образование, у тебя подготовка. Но кто-нибудь позвонит и скажет что-нибудь такое, найдет такое место, такую цитату, такой пример. И ты сидишь и думаешь, а кто сейчас ведущий? А нет ведущего, а соведущие, получается. Это что, тоже часть современного хорошего радио?
Я считаю, что да, потому что не нужно стесняться. Невозможно знать всего. И для того, чтобы в твоем багаже слушателей появились достойные люди, которые, даже по поле тебя знают, нужно иногда стараться казаться маленьким. Чуть-чуть становиться ведомым на некоторое время. Но вести передачи должен ты, ведущий.
Говорят, что актеру и радиоведущему свойственно самолюбование. Угу. Вам тоже? Пытаетесь от этого избавиться, или для вас это какая-то часть, здоровая часть вашей профессии?
Не знаю. У меня был такой фильм «Замечательное обыкновенное чудо». У меня замечательный был актер, прадедушка моя, дедушка Толя. Возможно, что-то у меня есть семейное. Да, хочется понравиться, но иногда об этом забываешь, когда вот жесткий такой эфир, либо о чем-то хорошем, либо о чем-то плохом, это как-то уходит. Вот когда эфира нет, тогда ты начинаешь а-ля-ля, а-та-та, я такой хороший и так далее. Есть, с этим надо бороться, согласен.
Вне эфира Николай Пивненко в тренировочном костюме, в домашних тапочках существенно отличается от того, что в эфире?
Думаю, что несущественно. Чуть-чуть, может быть, веселее.
Через 10-15 лет, если Бог даст столько времени, еще будете на радио или уйдете на пенсию?
Вообще-то, я думаю, что на пенсию не уйду по разным причинам. У нас же передвигают этот скоро. Я думаю, что мы не узнаем этого слова. Я бы не хотел. Мне как-то нравится это, вот сидеть что-то. Другое дело, что, может быть, с мозгами что-то произойдет. Но будем петь тогда.
Будем
тогда актерское сработает.
Будем молиться, чтобы этого не произошло.
Спасибо.
Николай Пивненко об искренности, о радио, о разговоре, о беседе, о том, чем мы, собственно, и пытаемся заниматься здесь, в нашей радиогостиной. Во всем этом сегодня беседовали. Николай, спасибо вам, что зашли, заглянули на огонек. Ян Латышинский и Олег Шевкун в этой студии. Всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог. Встретимся через неделю в нашей уютной, тихой радиогостиной.
Радиогостиная. На том же месте, в тот же час.